На последней нашей встрече пресвитерского совета у нас состоялся интересный разговор или беседа. Примерно через 2 месяца мы планируем крещение в нашей церкви, и процесс, который у нас есть, там обязательное условие – это собеседование крещаемого с одним из пастырей нашей церкви. И в связи с этим мы говорили, беседа была на такую тему – как лучше проводить эти встречи, какие вопросы задавать, какой смысл этой встречи? Можем ли мы по-настоящему или со 100% уверенностью определить, возрожден ли человек, с которым мы беседуем? Как точнее помочь этому человеку понять, есть ли в нем жизнь, Божья жизнь? И в процессе этого разговора вспоминали опыт одного из служителей, с которым мы дружим. Вот. У него очень интересный подход. Он говорит, все, кто ко мне приходят и беседуют со мной, желая принять крещение, я их всех отговариваю. Я их всех отговариваю, чтобы они не принимали крещение. И смысл этого разговора вот какой. Ты убеди меня, что ты живой, что тебе это по-настоящему нужно. Это очень важный вопрос, братья и сестры, не правда ли? Живой ли я? Есть ли во мне Божья жизнь? Имею ли я Духа Святого? Пережил ли я возрождение? Этот вопрос, который должны задавать мы друг другу. Вернее, не друг другу, а в первую очередь себе. Писание очень ясно говорит, что верующие люди, идущие за Богом, должны регулярно задавать себе вопрос. Живой ли я? Например, Павел говорит в ряде текстов, проверяйте, верили вы, испытывайте самих себя. Когда речь идет о вечере, написано, да испытывает же себя человек. То есть это нормальный процесс жизни уже верующего человека по отношению к себе. Задавать вопрос, живой ли я, мерить свой духовный пульс. Это абсолютно нормально задавать этот вопрос по отношению друг к другу. Возможно, это по отношению к нашим детям, которые уже приходят в возраст. Мы пытаемся понять, пережили ли они возрождение, даровал ли им Бог новую жизнь или нет. Это вопрос нормально обращать по отношению к нашим братьям и сестрам, людям, с которыми мы пересекаемся в церкви, в нашей домашней группе, с которыми мы, может, годами сидим на одной лавке, потому что Писание призывает нас любить и заботиться друг о друге. Итак, живой ли я? Я назвал сегодняшнюю проповедь «Отличительные признаки христианина». Я думаю, что текст, который мы будем с вами сегодня изучать, поможет нам найти ответы на несколько вопросов. Во-первых, должны ли они быть, вот эти отличительные признаки? Должен ли христианин отличаться от нехристианина? Если они должны быть, то как они выглядят? На что обращать внимание? И третий вопрос, что делать? Что делать, если они есть? И что делать, если их нет? Давайте вместе с вами прочитаем первое послание к Фессалоникийцам. 1 глава, с 1 по 3 стихи. Павел и Силуан, и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Для того, чтобы нам лучше понять смысл этого текста, нам нужно немножко посмотреть, что предшествовало этому тексту. То есть Павел пишет письмо в церковь в городе Фессалониках. И само послание начинается с 3 имен. Павел и Силуан и Тимофей, церкви в этом городе. Что предшествовало написанию этого письма? Очень коротко. Павел отправляется в свое второе миссионерское путешествие. В первом он был с Варнавой и Марком. Здесь он набирает новую команду, новую группу братьев. И к нему постепенно присоединяется Сила или Силуан и Тимофей. Они пытаются понять, куда Бог посылает их. В итоге Бог открывает им двери в Македонию. Первый город в этом регионе – это Филиппы. Мы помним, что там произошло. Они проповедуют, их ложно обвиняют, их избивают. В этом городе бросают в тюрьму, ночью происходит землетрясение, начальник тюрьмы кается, и на следующее утро власти города просят их удалиться. И вот после этого они идут в город Фессалонику. Они приходят туда, там нет церкви, Павел 3 недели проповедует там, но евреи, иудеи, которые не хотят принимать христианство, они следуют за Павлом по пятам, приходят в этот город и производят мятеж в этом городе. И вот эта кровожадная толпа ищет Павла, не находит Павла. И братья, опасаясь за жизнь Павла и его спутников, отправляют их из этого города. И вот они втроем уходят. Павел попадает в Афины, но он переживает за эту церковь. В Фессалониках осталась небольшая группа людей, верующие люди. И вот он из Афин отправляет Тимофея обратно. Пока Тимофей путешествует в Фессалонику, Павел в это время заканчивает служение в Афинах и перебирается в Коринф. И вот в Коринфе он проведет полтора года. Так вот, пока Павел теперь уже в Коринфе, Тимофей пошел в Фессалонику, побыл там чуть-чуть, вернулся обратно и приносит теперь Павлу в Коринф новости, что в Фессалониках есть живая церковь. И вот в ответ на это Павел пишет это письмо. И письмо начинается с благодарности. «Я благодарю Бога постоянно, всегда. Мы, как трое братьев, которые основали эту церковь, когда вспоминаем о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваши...» И три вещи он перечисляет, за что он благодарит Бога. «Дело веры, труд любви и терпение и упование». Почему важно понимать предысторию вот этих слов? Павел благодарит Бога за жизнь этих людей, настоящую, подлинную духовную жизнь, которая выражается вот в этих трех вещах, и мы будем на них обращать внимание. Но заметим, братья и сестры, это одно дело, когда мы говорим об измененной жизни, говоря о церкви с длительной историей. Например, слово «благодати». Да? 25 лет мы праздновали в прошлом году, 20 лет здесь трудился Алексей Алексеевич или трудится, звучит слово. И мы ожидаем, что люди, которые 20 лет слушают слово, находятся под действием этого слова, мы ожидаем измененной жизни. Это как бы само собой разумеющееся при общем, таком общем раскладе, при нормальном течении обстоятельств или положении дел, люди меняются под действием Духа Святого, под действием слова. Однако это не то, что здесь происходит в церкви в Фессалониках. Это не церковь с длительной историей. Эта церковь существует всего несколько месяцев. И давайте посмотрим, что это за церковь. Она была основана всего несколько месяцев назад. Весь период вот этого становления – это 3 недели. Через 3 недели 3 пастора, которые основали эту церковь, покинули этот город. Вынуждены были покинуть. Это церковь, которая состоит полностью из новообращенных людей, у которых нет никакого предыдущего опыта христианства. Пасторы, как я уже сказал, основатели ее покинули. Те, которые остались пасторы, мы видим из 5 главы этого послания, что там остались пасторы. Павел сумел оставить руководство какое-то. Они не обученные, они неопытные, они сами в вере достаточно недолго. У этих людей, которые в Фессалониках, у них нет Библии. Нет Библии по 2 причинам. Во-первых, большая часть людей в 1 веке, которые жили тогда, они были неграмотные и не умели читать. И иметь Библию физическую на руках – это была роскошь, доступная только очень богатым людям. Более того, то есть, скорее всего, слушали они проповедь только раз в неделю или когда они собирались вместе. Вот тогда они могли услышать слово написанное. Более того, из той Библии, которая есть у нас, у них была только вот эта часть, только Ветхий Завет. Попробуйте сегодня руководить церковью и устраивать служение в церкви, ориентируясь или имея в виду только, имея на руках только Ветхий Завет. То есть Новый Завет еще не был написан. Более того, нет книжного магазина, который есть у нас, нету программы «Библия говорит», нету никаких возможностей слушать никакие другие проповеди, и с Павлом нет связи. Павел покинул этот город, нету Facebook-страницы у него, где можно было посмотреть, куда же он там дальше передвинулся. То есть церковь оказалась в вакууме через 3 недели после ее основания. И вот теперь, спустя несколько месяцев, когда Павел впервые слышит, что церковь все-таки там есть, и это... И в жизни этих людей, членов этой церкви, вот такие перемены, вот это ставит Павла на колени, и он благодарит Бога. Итак, братья и сестры, первый вывод. Сколько нужно времени для того, чтобы увидеть реальные перемены в жизни и плод христианской жизни? Судя по этому тексту, очень немного. Всего лишь несколько месяцев в самых неблагоприятных условиях. Если жизнь есть, она будет видна. Теперь, если мы посмотрим внимательно на этот текст, Павел, да, акцентирует три вещи или 3 момента, за что он благодарит Бога. Это дело веры, труд любви и терпение и упование. Мы посмотрим подробно или отдельно на каждый из этих элементов, но здесь стоит отметить вот какой момент. Что если мы будем читать весь Новый Завет, мы увидим, что Павел не случайно останавливает свое внимание на этих 3 элементах. Эти три момента встречаются во многих текстах у Павла и в новозаветных посланиях в целом, где речь и везде, то есть они всегда встречаются вместе и в тех местах или в тех моментах, где речь идет о настоящей христианской жизни. Вот несколько примеров. Смотрите, Галатам 5 глава, 5 и 6 стихи. «А мы, Павел говорит о себе или о настоящих верующих духом, ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Заметим, речь идет о надежде, о вере действующей и о любви. Или другой текст, Колоссянам 1 глава, 4-5 стихи. «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове и благовествовании». Опять вера, любовь, надежда. Или Евреям 6 глава 10-12 стихи. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, чтобы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». И таких текстов я могу еще привести несколько, где Павел соединяет вера, любовь и надежда, где он говорит о том, что вот что отличает настоящих верующих, вот что должно быть. И поэтому, суммируя, мы можем сказать, что мы при такому предварительному выводу, что все три качества, за которые Павел благодарит Бога здесь, в церкви фессалоникийцам, они обязательны. Речь идет об изменении в характере, которые можно увидеть, можно наблюдать, можно проверить. Поэтому Павел часто говорит, мы услышав, мы увидев, мы испытав. То есть все эти три качества обязательны. Если их нет, нет и жизни. Все эти качества можно увидеть, пронаблюдать или проверить. И другими словами, это то, на что нужно обращать внимание, если мы хотим проверить, есть ли в наш жизнь или есть ли в жизни в людях, которые нам дороги. Теперь давайте посмотрим на эти качества. Дело веры, вот эти признаки настоящей жизни, дело веры и труд любви, и терпение, упование. Заметим, три фразы, в каждой по два слова, они по своей конструкции одинаковые, похожи. Дело веры, труд любви, терпение, упование. В нашем русском обиходе, в русском языке, в современном, когда мы говорим, мы так редко говорим, это не совсем понятные фразы. Дело веры, какая взаимосвязь между делом и верой, или труд любви между любовью и трудом, или упованием и терпением. Связь здесь очень простая. Речь здесь идет, если так заумно сказать, причинно-следственная связь. То есть есть причина, есть следствие. Одно вытекает из другого. Смотрите, дело – это проявление веры. Труд – это проявление любви. И терпение – это проявление упования. Или по-другому мы можем сказать, что вера, видимо, выражается в деле, любовь, видимо, выражается в труде, и упование, видимо, выражается в терпении. Вот три фразы, каждая из двух слов. В первой части речь идет о Божьем действии в жизни человека, веру, которую Бог производит в человеке, любовь, которую Бог производит в человеке, и упование. А с другой стороны, действие человека, как в ответ на это, как плод Божьей работы в сердце человека. Вот теперь давайте посмотрим на три этих момента, только будем теперь по отдельности. И начнем с дела веры. Что такое дело веры? Когда Павел говорит, я благодарю Бога, и первое, за что я благодарю, за дело веры. Не дела, а дело, в единственном числе, дело веры. Ключ к пониманию этой фразы в самом послании, только чуть-чуть ниже. Если мы посмотрим в этой же первой главе, давайте, где Павел чуть-чуть теперь более подробнее говорит об этом. Давайте посмотрим на 8 и 9 стихи. Смотрите, Павел пишет. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога». Вот мы пытаемся понять, что такое дело веры, да? «Прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход мы имели к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Значит, смотрите, Павел говорит, о вашей вере по всему региону известно. Почему? Каким образом люди говорят, о, в Фессалониках происходит странное. Люди уверовали. И вот объяснение. Потому что все эти люди, которые смотрят на вашу жизнь, пересекаются с вами, говорят с вами, они говорят, что вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Итак, вера. Что такое вера? Сердцевина этой веры – это обращение. Обращение от чего-то и к кому-то, или к чему-то, или к кому-то, в данном случае к Богу живому. Заметим, что объект веры – это сам Бог, это личность Бога. Я служил идолам, поклонялся, жил в идолопоклонничестве, и теперь внутренний поворот, поворот к личности, к Богу. Апостол Петр, кстати, вот 1 Петра очень похоже с 1 Фессалоникийцам по тематике, и там речь идет о живых верующих, переживающих очень трудный период, период страданий. Вот смотрите, как об этом развороте, об этом повороте от идола к Богу говорит Петр. Мы сегодня будем несколько текстов цитировать из 1 Петра. В 2.7 он пишет, «Он для вас, верующих, что? Драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители». То есть масса людей смотрит на Иисуса Христа, на Бога в Иисусе Христе, и для них он никто. Полное безразличие или вражда. И вдруг происходит разворот в душе, и Иисус Христос становится драгоценностью для человека. Другими словами, что происходит в момент уверования? Дух Святой возрождает человека, дает ему жизнь, дает ему вкус, дает ему понимание и показывает ему моральную красоту Иисуса Христа или Бога в Иисусе Христе. Что это Бог, которому я могу доверять. Бог, которому, Бог, который благ, который добр. Я могу всю свою жизнь посвятить на служение Ему и в итоге не разочаруюсь, не окажусь в проигрыше. Бог добр и Бог благ. И поэтому я готов рисковать на пути послушания и служения Ему. Но заметим, в центре, в момент уверования, вот вера в своей сердцевине, ее объект – это личность Бога. Бога, которому человек был безразличен, а теперь Бог, без которого он не может жить. Иисус Христос, который действительно стал ему драгоценностью, он увидел, кто он есть на самом деле, и теперь может доверить ему свою жизнь. Что я замечаю сегодня, и что у меня вызывает, братья и сестры, переживания? Я вижу, что, общаясь с верующими людьми, с молодежью очень много в последнее время, я вижу, как в консервативной церкви, в богословской консервативной церкви, церковь, которая больше принадлежит вот такому реформированному руслу, где ценится Евангелие, где проповедуется, где есть разъяснительная проповедь, я вижу, как постепенно с годами происходит смещение акцента в жизни многих людей. Особенно во втором поколении людей, то есть родители, которые пережили Евангелие, поняли. И вот когда говоришь со вторым поколением, я вижу, как смещается акцент в вере людей. Акцент смещается с Христа на доктрину оправдания по вере. Это очень удивительное явление. Вот общаешься с молодыми людьми, Евангелие от зубов отскакивает. Расскажут оправдание по вере. Христос умер, Его праведность вменилась нам, и Его грехи вменились нам. И вот точка упования или акцент, или фокус веры – доктрина об оправдании. Абстрактная доктрина оправдания по вере. И фокус смещается постепенно с Иисуса Христа на доктрину. Это происходит очень незаметно. Но заметим, братья и сестры, что в этом случае конечное средство и конечная цель меняются своими местами. Вот смотрите, доктрина оправдания и по вере – это великая истина. Действительно, истина, преображающая жизнь. Но это всего лишь инструмент оправдания, чтобы привести нас в общение с Богом. Смотрите, что Петр пишет в 1 Петра 3,18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». Заметим, Христос умер, но для чего была его цель? Ввести нас в общение с Богом, чтобы мы могли доверить Богу свою судьбу, свое спасение и свою жизнь здесь на земле и там в вечности. Бесы понимают доктрину оправдания по вере. У них идеальное понимание доктрины. И это понимание доктрины абсолютно не спасает для них. И очень часто, где это начинает проявляться или быть видимо, когда нетронутое, невозрожденное сердце, ум, знающий доктрину об оправдании по вере, вот когда вот происходит вот эта гремучая смесь, то там не будет и жизни. И тогда, когда ты начинаешь говорить с человеком, начинаешь говорить, что слушай, твоя жизнь, где дела в твоей вере, где твоя перемена в твоем образе жизни, сразу идет ответ на обвинение, законничество. Ты хочешь, чтобы я угождал Богу, угождение Богу, нет ничего, мы спасаемся только по благодати. И происходит так, что вера и дела, вот происходит вот этот разрыв, а сердцевина его вот там, где Христос был заменен на хорошую доктрину об оправдании по вере. Это можно сравнить с примером, предположим, у человека есть кран. Откручиваешь, течет вода. И вот он лелеет этот кран и любит этот кран. И только о кране об этом говорит. Почему? Потому что на черный день, как отключат везде воду, я откручу, и у меня будет вода. Но он не пьет эту воду, он не жаждет этой воды, он носится с этим краном. Вот точно так же примерно, когда человек понимает доктрину об оправдании, ее идеально знает, но при этом не встретился с Иисусом Христом, к которому эта доктрина об оправдании должна была его привести. И поэтому есть вера, мертвая вера, но вот настоящей жизни дела веры нет. Но не так было у фессалоникийцев. Смотрите, мы смотрим, и написано, смотрите, «Как вы обратились к Богу от идолов, не для того, чтобы вы теперь хорошо знали Бога или могли о нем очень точно говорить. Нет, написано, чтобы служить Богу живому и истинному. Истинное обращение, истинное уверование выражается в жизни служения Богу, где я хочу угодить Ему всей своей жизни. Вот давайте посмотрим, как выглядела жизнь фессалоникийского верующего. Павел приходит, проповедует в синагоге. Сидит язычник, слушает Павла и переживает возрождение. Уверовал в Иисуса Христа. Вот его жизнь с этого момента уже никогда не может быть прежней. По одной простой причине. Он живет в городе, пропитанном идолопоклонством. В первом веке христиане, которые жили в первом веке, жили в языческих городах. Это было очень нелегкий опыт, потому что идолопоклонство пропитало абсолютно все сферы социальной жизни в городе. Религия пропитала храмовое служение, социальные мероприятия, городские праздники, общественную жизнь, культурное времяпровождение, рынок и много-много-много другого. Куда ни посмотри, оно все было пропитано идолопоклонством. И вот теперь человек уверовал в Иисуса Христа, от идолов обратился к Богу, теперь для него Иисус Христос – драгоценность. На следующий день семья идет в храм принести жертвы, и он не может. Он поклоняется Иисусу Христу. Он понимает, что это мертвые идолы. Он не может идти вместе со своей семьей в храм для поклонения. И друзья его зовут на день рождения. Его друзья, с которыми он проводил все это время. И там они будут пить и произносить тосты своим богам, и делиться, и хвастаться непотребством, и своим греховным образом жизни. И он не может уже быть в этом окружении. Ему там неприятно. Там будут говориться и смеяться над тем, что ненавидит Иисус Христос. И он не может уже там быть. Или в местном театре снова пьеса. Греки понимали толк в театре. И вот там будет комедия, там будет трагедия, там будет прославляться то, что противно Иисусу Христу. И я уже не могу туда идти. Поэтому и вот такую перемену абсолютно невозможно было не заметить. Потому что обращение от идолов к служению живому Богу означало перемену ежедневных привычек, мест, которые человек посещал, его круга общения, музыку, которую он слушал, смену всего, что приносило ему раньше удовольствие, с чего он смеялся и чему радовался. И вот это не могло не пройти незамеченным. Смотрите, как Петр говорит об этом в своем послании в 4 главе, 3-4 стихом. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и в питье и нелепому идолослужению». Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Итак, суммируя, когда Павел говорит «дело веры», что он имеет в виду? Дело веры означало всеобъемлющую, радикальную перемену жизни, образа жизни человека после того, как он уверовал и полюбил Иисуса Христа. Это означало ясную черту между верующими и неверующими, между образом жизни верующего человека и образом жизни неверующего человека. И поэтому Павел, называя, говоря об этом, не говорит «дела веры», а «дело веры», говоря об образе жизни. Практически это означает, помимо всего прочего, две простые вещи. Я ежедневно борюсь, чтобы не делать то, что не нравится Иисусу Христу. Я ежедневно прилагаю все старания, чтобы делать то, что Ему нравится. Дело веры. Теперь второй момент. Труд любви. Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви. Труд любви. Опять мы возвращаемся к этой фразе. То есть это любовь, которая, видимо, проявляется в труде. Вот это слово греческое, которое Павел здесь использует, труд. Его можно было бы еще перевести как обременительная, тяжелая, изнурительная работа. Вот иллюстрация опять в самом послании. Когда Павел говорит «труд любви», вот в этом послании очень удивительно. То, что он говорит в начале, он потом разъясняет во всем послании. Так вот, смотрите, как, когда Павел говорит «труд любви», что он имеет в виду? Во второй главе, в 9 стихе, он употребляет это слово, описывая то, как он жил эти 3 недели в Фессалониках. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Давайте опять вспомним предысторию или контекст. Павел выходит из Филипп, выходит полуживой. Его там избивали. Если мы читаем историю, мы знаем, что Филиппы – это город, был, куда римский император заселял этот город легионерами, которые воевали всю жизнь на Римскую империю. Когда выходили на пенсию, им давалось там гражданство, и они туда переселялись. Они понимали толк, как бить людей, другими словами. Смотрите, как написано о том, что происходило с Павлом. «Сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу». И вот теперь на следующий день их выгоняют из города. И они 4 дня, разница между, если идти пешком от Филипп до Фессалоники, 4 дня пешком. И вот они полуживые идут в Фессалонику. Спина – сплошной кусок мяса, без обезболивающих. И вот они еле живые 4 дня, они движутся в Фессалонику. Почему? Потому что там есть люди, которые идут в ад, и они должны услышать Евангелие. И вот они приходят полуживые через 4 дня, Фессалонику, и 3 дня Павел, 3 недели Павел проповедует. 3 недели проповедует, работая днем и ночью. Почему? Потому что ему нужно содержать себя и свою миссионерскую команду. И вот он полуживой проповедует, восстанавливаясь физически, в это время работает с утра до вечера, и месседж, который он доносит до фессалоникийцев. «Я здесь не ради денег, я здесь, мне от вас ничего не надо, я здесь ради вас». Меня мотивирует, но и движет что-то другое. И вот фессалоникийцы, наблюдая за Павлом, слушая его проповедь эти 3 недели, они поняли и мотивацию Павла, что им движет, и поняли природу этой любви. И мы знаем, почему, потому что позже в послании, в 4 главе, смотрите, что Павел пишет об этих людях. Еще, давайте всегда помнить, что они всего лишь несколько месяцев, как верующие люди. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 9 и 10 стих. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Заметим, братолюбии нет нужды писать к вам, потому что вы сами научены, и вроде бы ожидается, научены мною. Я же вам проповедовал, вы же за мной наблюдали, за моей жизнью. Но Павел это не пишет, он говорит, вы сами научены Богом любить друг друга. Другими словами, смотря на жизнь Павла, они могли за его жертвенным, таким изнуряющим трудом, они проследили эту цепочку от Павла к Иисусу Христу и к Богу. Потому что Павел везде говорил, подражайте мне, как я подражаю Иисусу Христу. И вот он говорит, вы научены Богом любить других. Каким образом? Вот Павел любит определенным образом этих людей, не требуя ничего от них, проповедуя им и работая 3 недели с утра до вечера. Но Павел так любит, потому что так любит Иисус Христос, потому что так любит Бог. Бог в своей любви, посмотрите, братья и сестры, как Бог любит. Бог в своей любви отдает самое ценное, что у него есть, своего собственного Сына Иисуса Христа. А этот Сын, Бог во плоти, становится Богом во плоти. И Он добровольно подставляет себя под голод, под болезнь, под бессонницу. 30 лет работает плотником, тяжело физически, устает. А дальше 3 года изнуряющего служения, а потом избиение, несправедливый приговор и мучительная смерть. За людей, которые в большей своей массе не оценят то, что произошло на Голгофе, а те, которые оценят, никогда не смогут ему обратно ничем заплатить. Вот так любит Бог. И вот теперь Павел, научившийся Иисуса Христа, так любит Павел. И фессалоникийцы, посмотрев на Павла и посмотрев на Иисуса Христа, такую же любовь являют другим. Другими словами, труд любви – это всего лишь продолжение Евангелия, духа Евангелия. Это воплощение Евангелия только теперь в практической жизни. Вот смотрите, Павел говорит, вы были научены у Бога, вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Как они поступают? Вот Павел в другом послании, уже во втором Коринфянам, он, когда пишет Коринфянам, он теперь рассказывает о людях, которые живут в Македонии, о филиппийцах и фессалоникийцах. Вот смотрите, там он немножко подробнее говорит, как же они любят. 2 Коринфянам, 8 глава, с 1 стиха. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данным церквам македонским, данной, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым». О чем здесь идет речь? Представьте себе, фессалоникийцы очень бедные, физически очень бедные люди. Идут, работают, получают за это копейки. И вот эти заработанные копейки, они не жертвуют на свою церковь, а они через Павла отдают евреям в Иерусалиме, евреям, которых они вообще не знают. Вот эти уверовавшие язычники, полунищие, отдают свои деньги евреям, которых они вообще не знают. И как отдают? Делают это с радостью, не с печалью на лице, не с печатью скорби, а делают это радостью, упрашивая Павла забрать их последние деньги. Вот это труд любви, о котором говорит Павел. Когда мы смотрим сегодня, братья и сестры, на современную церковь, на нас с вами, на верующих людей, здесь вызывает тревогу, что происходит подмена понятий. Мы берем труд, мы говорим, слышим слова «труд любви», и мы настолько удешевляем новозаветнюю христианскую любовь, или мы можем быть склонны к этому, или впасть в искушение, настолько понижать планку, что такое настоящая христианская любовь. Сегодня, общаясь с верующими любви, смотря на свое сердце, в благополучной стране, как постепенно ты, как лягушка в воде, можешь вариться, замечаю склонность, что у христиан сегодня примерно такое, далеко не у всех, но наблюдается. Если мне это неудобно, если я ничего из этого не получу взамен, ни физически, ни духовно для себя, я тогда этого не буду делать. Вот порог минимальный. Нужно что-то сделать, а неудобно, для себя ничего не получу. Не буду делать. Не пойду на группу, не приду в церковь, не отзовусь на труд, не пожертвую. Порог минимальный. А замена происходит вот здесь, где. Сегодня мы заменяем любовь на приятность. То есть to be nice, в английском вот есть такое выражение. Да? То есть это есть большая разница между быть любящим and be nice. Замена происходит вот здесь, где. Что сегодня популярно to be nice. Но любовь и быть таким приятным человеком – это абсолютно две разные категории. И поэтому происходит вот эта замена. Тяжелый труд заменяется на какой-то легкий такой комплимент, на лайк на Фейсбуке, на ни к чему не обязывающий 30-секундный разговор после собрания. И в итоге любовь, которая ничего нам не стоит, и в итоге ничего нам и не дает. И вот дальше происходит удивительно, что люди, которые живут христиане таким образом, они не испытывают настоящей радости. Потому что быть приятным, be nice, и жить по отношению к другим так, чтобы тебе этого ничего не стоило, в этой жизни нет радости. Она очень часто отдает внутренней пустотой. Настоящая любовь – это всегда тяжело, это всегда болезненно, это всегда усилие, это когда ты всегда выталкиваешь себя из своей зоны комфорта ради ближнего. Это всегда неудобно, и очень часто это незаметно. Мы 9 месяцев назад, в сентябре прошлого года, поехали с группой служителей с нашей церкви в церковь к Марк Деверу, Вашингтон, Д.С. Он принял служение в 93-м году. В церкви были одни от 60 до 90. Вот его, как бы. И он их хоронил первые годы усиленно. А вот потом, под действием его служения, туда начали приходить молодые. И вот на сегодняшний момент в этой церкви подавляющее большинство людей молодых. Но сохранились вот те ветераны еще. Вот. И вот так как, знаете, это, есть такой феномен, когда приходит яркий служитель, сильный, хороший, туда начинают, он начинает как магнит тянуть к себе молодых. И вот он, там много молодых, и вот они приходят, и он обращает внимание на очередного подражателя Марк Деверу. Вот ходит с таким толстым систематическим богословием под мышкой за ним, и все. И он ему подзывает его и говорит: слушай, вот пожилой человек есть, его нужно привести в церковь в воскресенье. И он, и вот по его свидетельству, он говорит: если я вижу, что у него нет желания, и это не просто одноразово, а в целом вот он гораздо больше с книжками, с богословием, но не в том, чтобы служить, я его отзываю, потом говорю: знаешь, тебе нужно проверить, возрожден ли ты вообще. Кто-то скажет: это очень радикально. Но я думаю, что это соответствует духу этого текста. Вот текста, который мы изучаем. Что если нету труда, то нет и любви. А если нет любви, то нет и жизни. И поэтому Павел говорит, итак, суммируя, когда Павел говорит «труд любви», он имеет в виду, что когда я из любви к Иисусу Христу, это единственное, что мною движет, сам проявляю инициативу, то есть проактивен, я радостно и жертвенно, то есть мне это что-то стоит, делаю или служу другим, чтобы их благословить, не ожидая ничего взамен и надеясь, что тем самым через мою вот эту жертвенную жизнь, труд любви, я смогу им указать на Иисуса Христа. Они не будут видеть меня, а они будут видеть воплощенное Евангелие. Итак, дело веры, труд любви, третье, терпение, упование, третье качество, которое Павел говорит, вот это признак того, что в тебе и во мне есть жизнь. Терпение, упование, или упование, производящее терпение. Слово терпение, о котором здесь Павел говорит, его можно было бы перевести как стойкость, выносливость, выдержка. Под давлением человек терпит, держится. Упование, это же самое греческое слово, в других местах Нового Завета просто переведено как надежда. Вот, надежда очень похожа на веру. Разница между верой и надеждой, что вера, она может смотреть и назад, и вперед. Она смотрит и на Голгофский крест, на то, что Христос сделал, и она доверяет Христу, смотря в будущее. Надежда – это вера, но только обращенная вперед. Вера, обращенная вперед. Так вот, заметим, что когда Павел говорит и использует вот эту фразу как третий признак жизни, терпения, упования, если бы мы прочитали все послание до конца, мы увидим, что в этом послании и во втором тоже постоянно терпение и упование пересекаются с двумя вещами, с двумя мыслями. Это контекст страданий и трудностей, и это ожидание второго пришествия. Вот терпение и упование связано с трудностями, скорбями, со страданиями и связано с ожиданием второго пришествия. Например, вот текст, который мы уже читали в этой же первой главе, 8-10 стих. Смотрите. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте прошла слава о вере, можем сказать, о надежде вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и дальше, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Заметим, надежда – это вера, обращенная вперед. Это жизнь в состоянии ожидания. Я ожидаю пришествия Иисуса Христа. Я жду, когда Он придет. Почему? Почему такой фокус на будущее? Ну, потому что в настоящем все не сладко. Смотрите, как Павел говорит во 2 Фессалоникийцам, во втором письме этой же церкви, в 1 главе, в 4 стихе. «Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». Вот заметим, вот когда все в настоящем тяжело, когда человек живет подлинной христианской жизнью, оно будет тяжело, тогда акцент и ожидание, и сердце, ждущее конца, ждущее прихода Иисуса Христа, ожидающее и желающее этого. Так вот, какая связь между упованием или надеждой и вот выносливостью или терпением? А связь следующая. Жить в надежде – это значит жить ожидая. Мои мечты и мои надежды не связаны ни с чем в этом мире. В этом мире страдания, боль, разочарование, я принимаю это как должное. Я живу в мире, порабощенном грехом, в поломанном мире, в котором я вижу боль и страдания внутри себя и вокруг. И поэтому мои ожидания от этого мира минимальные. Так вот, надежда, которая обращенная в будущее, она снижает мои требования к этому миру, к моему окружению, к моим условиям, к отношению ко мне. Она понижает мои ожидания от этого мира и вырабатывает терпение. То, о чем Андрей Резуненко говорил в прошлое воскресенье. Помните этот пример, что мы еще не дома. Мы еще не дома. Вот дома когда-то будем, а сейчас не дома. И поэтому все, что мы, все трудности, которые мы переживаем сейчас, принимаются как должное. Кто-то может сказать, ну, это понятно, их там гнали, там было очень жестко в Фессалониках. Мы сегодня живем в достаточно благополучной стране. Где у нас терпение и упование? Братья и сестры, терпение и упование можно проверить на очень простой вещи. Как я реагирую, когда в жизни моей что-то идет не по-моему? Вот это объединяет нас всех. Может быть, не так жестко, как в Фессалониках. Но что происходит, когда что-то не так идет в моей семье? Когда что-то не так идет на работе? Когда я встал, и день, который я запланировал, происходит не по-моему? Когда я теряю работу, когда приходит в жизнь неожиданный диагноз. Вот эти те вещи, это эффект поломанного мира на нас самих. И вот здесь какая реакция происходит в сердце человека? Гнев, раздражение, нетерпение, страх, уныние или же терпение. Я еще не дома. Есть добрый Бог, который позаботиться обо мне в настоящем, и поэтому я жду пришествия Иисуса Христа, потому что там я буду дома. Там все будет поставлено на свои места. Там будет правильно. И поэтому не зря книга Библия заканчивается книгой Откровения, и последний, предпоследний стих этой книги «Ей гряди, Господи!» Это призыв, это ожидание нормального верующего. Я здесь не в своей тарелке, я не дома, и поэтому я жду ежедневно прихода Иисуса Христа, который разрешит все, что не так сейчас. Итак, когда Павел смотрит на этих фессалоникийских верующих, которые в вере всего несколько недель, и он видит в них подлинную, настоящую жизнь. Эта жизнь выражается вот в этих трех элементах. Дело веры, вера действующая, видимая, наблюдаемая, проявляемая. Это труд любви, и это надежда упования. И это ставит его на колени в молитве благодарности Богу. Когда мы читаем теперь этот текст, у нас может быть только две реакции. То есть мы подходим сейчас к третьему. Что же делать? Две реакции. Первая, если мы это видим в себе, если мы в себе видим, или в людях, которые нам дороги, то, что Павел видел в фессалоникийцах, тогда у нас должна быть реакция, как у Павла. Мы должны благодарить за это Бога. Или же мы этого не видим в себе или в людях, которые нам дороги. И тогда мы должны просить у Бога. Исходя из этого текста, есть только две реакции, как на него можно реагировать. Можно благодарить Бога, если это есть в моей жизни, если эти есть признаки, которые отличают меня как христианина. Или можно просить у Бога, если этого нет. Вот коротко на каждом. Благодарить Бога. Смотрите, Павел, когда получает эту новость, и заметим, что он не говорит, что когда я услышал о вашей вере, любви и уповании, он говорит, нет, о вашей видимой вере, о вашем ощущаемой любви, переживаемой, и о наблюдаемом уповании. Я за это благодарю Бога. Почему? Он понимает, они настоящие верующие, они не фальшивят, там есть жизнь. Они по-настоящему пережили возрождение, потому что для такой жизни нет никакого другого больше объяснения. И Павел благодарит Бога. Вот смотрите, Удивительно. Для него, когда Павел говорит о своей благодарности, для него это не просто вежливость. Вот как мы говорим, слава Богу очень часто, или я буду за тебя молиться, вот как бы такой баптистский немножко жаргон. Нет, для него он не просто из вежливости начинает так послание. Для него благодарность Богу за жизнь в себе и в других была нормой. Это то, чем он дышал. Вот смотрите, всегда благодарим Бога за всех вас, непрестанно памятуя ваше дело веры. Это в первой главе. Во второй главе, 13 стихе. Поэтому и мы непрестанно, то есть непрерывочно, постоянно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье. Это вторая глава. Третья глава. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим? Во втором послании к этой же церкви, 1 глава, 3 стих. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Заметим, для Павла это норма. Норма благодарить Бога – это то, чем он дышит, тем, чем он ежедневно живет, когда он смотрит на себя и смотрит людей, которые ему дороги. И поэтому, братья и сестры, если вы видите в себе жизнь, если сегодня, слушая эту проповедь и проверяя себя, вы видите в себе жизнь, благодарите Бога. Если вы видите в себе эти перемены. Речь не идет о совершенстве. По эту сторону вечности наше дело, наш образ жизни никогда не будет совершенным. Наш труд никогда не будет идеальным. Наше упование никогда не будет безупречным. Речь идет об изменениях. И когда речь идет об изменениях, речь не идет о том, чтобы меня сравнивать с другими верующими, чтобы себя сравнивать с другими верующими. Нет, нужно сравнивать себя с тем, кто я был полгода назад, год назад, 10 лет назад. Есть ли изменения? Есть ли дело веры? Есть ли это труд любви? Есть ли в этом прогресс? Есть ли терпение и упование? Это самое большое чудо, которое может произойти в жизни, когда мертвый человек становится живым. Я помню, мы где-то лет 15 назад делали фильм для молодежи в другой церкви, где я был. И там задавали им вопрос, кем ты себя видишь через 10 лет? Вот такой. И один человек говорит, кем ты хочешь быть через 10 лет? И один думал и говорит, хочу быть нормальным через 10 лет. Так вот, братья и сестры, если мы видим себя нормальными сейчас, более нормальными, чем мы были раньше, это благодаря благодати Божьей в нас, которая работает в нас. И если мы видим в себе эту жизнь, благодарить Бога должно стать нормой. Смотря на свою жизнь, я могу сказать, что я редко молюсь вот так. Редко благодарю Бога за то, что Бог делает во мне. Больше прошу. Редко благодарю Бога за изменения, которые я вижу в своих детях, в людях, которые близки во мне. И, честно сказать, я редко слышу такие молитвы у других верующих. Молитвы, наполненные радостью и благодарностью Богу за то, что Он продолжает менять, даровал жизнь и меняет. Вот сегодня у нас вечеря. Да? Вечеря для верующего человека – это праздник. Мы еще говорим о ней как причастие. Мы причащаемся, мы стали частью Божьего стола. Это Божий стол, это прообраз вечери Агнца в небе, когда Бог пригласит нас за свой стол. И мы в какой-то мере можем испытать это сегодня здесь. И поэтому благодарность – это норма для настоящего, должно быть нормой для настоящего верующего. Смотрите, как Джон Ньютон когда-то писал, бывший работорговец, который написал очень знаменитую песню «Благодать, о благодать спасен тобой». Смотрите, как он говорил. «Я не тот, кем я должен быть. Я не тот, кем я хочу быть. Я даже не тот, кем я надеюсь быть. Но все же, я уже не тот, кем я был. И благодатью Божью сейчас я есть тот, кто я есть». Вот это нормальное ощущение христианина, который видит свое несовершенство с одной стороны, но видит жизнь с другой стороны. Итак, если вы видите в себе жизнь, благодарите Бога. Если вы не видите, если вы сегодня здесь, сидя, вы не наблюдаете в себе признаков, которые бы отличали вас от неверующего человека. Библия говорит, что это очень серьезное положение. К этому нельзя относиться легко. Библия говорит, что есть такая вещь, как мертвая вера, есть мертвое христианство. И для вас, дорогие друзья, призыв – отнеситесь к такому положению со всей серьезностью. Не к чему-то второстепенному, не к чему-то тому, что может подождать по приоритету номер 10. Библия говорит, что вера без дел, любовь без труда, упование без терпения – это мертвое христианство. И Павел в этом тексте, в своих посланиях, да и весь Новый Завет говорит определенно ясно, что нельзя разделить невидимое действие Божье в жизни человека и его видимую жизнь. Они неделимы, они либо есть, либо их нету. Дела или образ жизни указывает на истинную природу моей веры, труд показывает, насколько непритворна и нефальшива моя любовь, терпение вскрывает на то, на что я по-настоящему надеюсь. И здесь еще очень важный момент. Не поддавайтесь искушению сравнивать свою жизнь с людьми вокруг. Мерить качество своей жизни или наличие жизни среднестатистическим таким состоянием христиан. Посмотрел слева, посмотрел справа. Я, в принципе, не хуже. Значит, я живой. Откуда вы знаете? Откуда вы знаете, что люди, с кем вы сравниваете себя, они духовно живые? Мы видим в Писании, что перед Белым престолом будет масса верующих, которым Христос скажет: «Я никогда не знал вас». Откуда вы знаете, что, смотря на других людей, они не попадают в три почвы из притчи, которую говорил Христос о сеятеле? Из четырех почв 75% оказались ненастоящими. И поэтому мерилом может быть только Писание. И поэтому здесь нужно обращаться к Богу и умолять Бога о милости, просить Божьего действия в своем сердце. Почему нужно просить? Логика очень простая. Смотрите, Павел, когда видит жизнь, он не говорит: «Какие вы молодцы», а он говорит, благодарит Бога. Почему? Потому что только Бог может произвести эту жизнь. Текст, который мы сегодня читали, где Павел говорит об этих верующих, он говорит: «Благодарим Бога за благодать Божью, данную верующим в Македонии». Поэтому, если есть жизнь, мы благодарим, а если нет, мы умоляем и просим. И вот здесь очень важно отметить, чего нужно просить. Мы можем просить результатов, плода. Ну, Писание не на это нас направляет. Писание говорит, что христоподобие или характер, похожий на Иисуса Христа, или признаки жизни могут проявляться в жизни только людей, которые влюбленные в Иисуса Христа, которые Его любят. Заметим, что такая жизнь, о которой мы сегодня говорим, она невозможна в сердцах людей, которые пришли просто потому, что боятся ада. Для того, чтобы бояться ада и желать спасения, не нужно быть возрожденным человеком. Возрождение – это когда я полюбил по-настоящему Иисуса Христа, не представляю свою жизнь без Него и не могу дождаться, когда Он придет и заберет меня к себе домой. И поэтому нужно просить вот этого действия Божьего. «Открой мои глаза». Открой мои глаза, чтобы я увидел Иисуса Христа таким, каким Он есть на самом деле. И когда это произойдет, тогда христоподобие, тогда плод, тогда признаки, они не могут не проявиться. Итак, три признака, о которых мы говорили, отличительные в жизни христианина. Дело веры, труд любви и упование терпения. Я хотел бы закончить проповедь свою одним примером, поделиться примером, который, мне кажется, суммирует все, о чем мы говорили. У меня есть хороший друг. Дружим мы уже долго, больше 10 лет, наверное, лет 15. Моего примерно возраста, женатый, трое детей у них. Достаточно долгое время они были, ну, если так можно сказать, в законнической церкви. И христианство их было достаточно безрадостное и унылое. В принципе, оно сводилось к тому: посещаем церковь по воскресеньям, пытаемся соответствовать каким-то правилам с понедельника по субботу. Ну вот несколько лет назад они перешли в хорошую церковь, в духовную, здравую церковь, церковь, где проповедуется Писание, церкви, которой ценится Евангелие и ценится Христос. И мне очень интересно, вот прошло полтора года, смотреть, как меняется их жизнь. Жизнь. Там появляется жизнь, проявляется эта жизнь. Примерно 2 месяца назад они живут в одном городе, узнают об одной паре, которая в совершенно другом городе, 500 миль от них. Эта пара попала в Америку из-за войны с Украины. Абсолютно неверующие люди, не знающие Бога, не воцерковленные, как они сами о себе говорят, попали в Америку по вот этой программе «United for Ukraine». Кто-то их встретил в аэропорту и привез в отель, где есть бесплатный завтрак. И вот представьте себе: семья, муж, жена, трое детей, нет ни друзей, ни родственников, ни знакомых в Америке, не знают английского, нет машины, ничего не понимают о жизни в этой стране. Оказались в отеле, где они проживают последние деньги, питаются вот этим завтраком, растягивают его на целый день, и уже так живут 2 недели. И вот через 2 недели у них отчаяние, они не знают, что делать дальше. И вот случайно мой друг, его семья, они узнают об этом. Абсолютно незнакомые им люди, они связываются с ними и, узнав об их нужде, приглашают их к себе в дом, принимают их к себе. Он живет в небольшом доме достаточно, у него у самого 3 детей, и вот они отдают 2 спальни из 4 вот этой семье абсолютным незнакомцам и служат им. Служат им 1 неделю, 2-ю, 3-ю, уже больше месяца, пытаются им... кормят, предоставляют кров над крышей, определяют детей в школу, оформляют им документы и много-много-много других вещей. Все ради Христа, абсолютно незнакомцам. Им это дается нелегко, нужно признать. Вот я с ним разговариваю по телефону, им достаточно тяжело это дается. Это тяжело жить 2 семьями, особенно незнакомыми, под одной крышей, 10 человек в одном доме. И вот я смотрю, и я пытаюсь найти разгадку такой жизни. А разгадка очень простая. Это то, что мы читаем вот в этом тексте. Если есть жизнь, то там будет и дело веры, и труд любви, и упование и терпение. И вот они трудятся, говорят им постепенно о Христе, приглашают их в церковь, говорят им о Боге, а дальше только все хуже. Оказывается, что эта пара, они в разводе уже несколько лет, просто из-за войны сошлись вместе, чтобы переехать сюда с семьей, у них трудности, у них скандалы, все это разворачивается в доме моего друга. И это очень нелегко ему и его жене, но ради Христа. Вы знаете, хотелось бы, чтобы эта история закончилась очень хорошо. Я бы так красиво закончил проповедь, что через 4 недели они покаялись и стали верующими. Но этого не произошло. Через 5 или 6 недель они разругались в очередной раз и съехали от моего друга. За эти 5 недель ни разу не пошли в церковь и, в принципе, не высказывали никакого интереса по отношению к Богу. И я думаю, что именно поэтому это очень хорошая иллюстрация для этой проповеди. Потому что... Заметим, дело веры и труд любви далеко не всегда будет оправдан по эту сторону вечности, потому что есть еще и третье – надежда, упование. Ты все это делаешь, не ожидая ничего взамен, не ожидая сейчас и очень часто не видя никаких плодов того, что ты делаешь. Почему? Потому что есть упование. Потому что когда-то придет Иисус Христос, и там все растает по местам, и там будет вот та жизнь, которая сейчас проявляется, а дальше с приходом его за нами будет в полноте. Вот такой жизни, братья и сестры, я желаю вам и себе. Давайте вместе помолимся. Аминь. Отец Небесный, как хорошо быть живым, духовно живым. Благодарим Тебя за то чудо, которое Ты даровал многим из нас. Даровав свою жизнь. Мы были богопротивниками, мы были безразличны по отношению к Тебе, все получая от Тебя, пользуясь этим всем ради самих себя. И вот в какой-то момент произошло чудо, и Ты показал нам, кто Ты есть на самом деле. И зародил в нас Твою Божью жизнь. Благодарим Тебя, Господи, за это. Благодарим Тебя, Господи, за то, что, несмотря на наш очень медленный рост, на нашу такую еще непохожесть на Тебя, Ты продолжаешь любить и заботиться о нас. Благодарим Тебя за то, что Ты добрый Бог, Бог, которому можно доверять, ради которого можно жить, будучи полностью уверенным, что никогда об этом не пожалеешь. Благодарим Тебя, Господи, за это. И хотим просить Тебя за тех среди нас, которые не имеют этой жизни. Сделай это чудо ради них. Сделай это чудо детям, подросткам, молодым людям, в зрелом возрасте и в пожилом, те, которые, может быть, думают, что они верующие, но такими не являются. Помоги, Господи, им пережить радость возрождения и радость жизни, трудной, полной лишения и сложностей, но такой радостной, которую можешь дать только Ты. Аминь.